Но Маргарет Девлин не казалась удивленной, наоборот. Почти спокойной, точно страдание для нее привычное дело. «Да, схема примерно та же», — согласился я. «Она отравила дочь или всех трех сразу. Потом Кэти поступила в балетную школу и попыталась выйти из-под контроля, а мать убила ее». «Это объясняет, почему Розалинда одевается, как 40-летняя женщина», — добавила Кэсси. «Мечтает быстрее вырасти и избавиться от матери». «У меня зазвонил мобильник». «О, нет!» — воскликнули мы хором. Я проделал обычный фокус с плохой связью, и остаток пути мы потратили на разработку подробного плана расследования. О'Келли обожает всякие схемы. Если подсунуть ему хороший план, вероятно, он не обратит внимания на то, что мы ему не перезвонили. Наш офис расположен в одном из помещений Дублинского замка. И это один из плюсов моей работы, несмотря на мрачный привкус колониального прошлого. Примечание. Дублинский замок был построен во времена владычества Англии. В настоящее время представляет собой комплекс правительственных зданий. Конец примечания. Внутри он переделан в точном соответствии с корпоративными стандартами. Стеклянные кабинки, мягкий свет, синтетические коврики и блеклые тома. Но снаружи все осталось нетронутым. Старые стены из красного кирпича, мраморные барельефы, башни с зубцами и бойницами и изваяния святых. Зимним вечером, в туман, когда шагаешь по его брусчатке, возникает ощущение, будто попал в роман Диккенса. От дымчатых фонарей падают причудливые тени, бьет церковный колокол, каждый шаг отдается гулким эхом. Кэсси говорит, что тут запросто можно вообразить себя инспектором Эберлайном, расследующим дело потрошителя. Однажды лунной ночью в декабре она прошлась колесом прямо по центральному двору. В окне О'Келли горел свет, но остальная часть здания погрузилась во мрак. Был уже 8 часов, и все разошлись по домам. Мы осторожно проникли внутрь. Кэсси на цыпочках двинулась в дежурку, чтобы проверить Девлинов и Марка на компьютере, а я спустился в подвал, где мы храним подшивки старых дел. Раньше-то тут находился винный погреб, и компания офисных дизайнеров до него еще не добралась, так что тяжелые плиты, колонны и ниши под массивными арками остались. Иногда мы с Кэсси приносили сюда свечи и, бросая вызов противопожарной безопасности, проводили вечера в поисках потайных ходов. Папка с делом. Роуэн Сэвидж, 33791/84, оказалась на том же месте, где я ее оставил. Сомневаюсь, что с тех пор к ней кто-нибудь притронулся. Я достал бумаги, нашел заявление, поданное матерью Джейми в отдел по поиску пропавших без вести, и да, вот оно. Светлые волосы, карие глаза, красная футболка, джинсовые шорты, белые кроссовки, красные заколки с украшением в виде клубничных ягод. Я сунул документ под куртку на случай, если наткнусь на О'Келли. Прятать его не было никакой необходимости, особенно теперь, когда связь с делом Девлинов стала очевидной. Но я почему-то чувствовал себя виноватым, словно тайком пытался унести что-то ценное, и отправился в дежурную комнату. Кэсси сидела за моим компьютером. Свет она не включила, чтобы ее не засек О'Келли. «Марк чист», — сообщила она. «И Маргарет Девлин тоже. А вот Джонатана привлекали к суду в феврале». «Детская порнография? Господи, Райан, ну что за буйное воображение? Нет, нарушение общественного порядка. Он протестовал против строительства шоссе и пересек полицейское ограждение. Судья приговорил его к штрафу в 100 фунтов и суткам общественных работ. А потом прибавил еще сутки, когда Девлин заявил, что его арестовали для того, чтобы подметать улицы». «Нет. Фамилию Девлин я встречал где-то в другом месте. До сих пор шумиха вокруг шоссе до меня почти не долетала. Но это объясняло, почему Девлин не сообщил об угрожающих звонках в полицию. В его глазах мы были отнюдь не союзниками, особенно в том, что касалось строительства дороги. «В деле есть заколка с клубникой», — произнес я. «Да», — отозвалась Кэсси. Она выключила компьютер и повернулась ко мне. «Ты доволен?» «Не знаю», — буркнул я. «Конечно, приятно убедиться, что я не выжил из ума и не стал представлять несуществующие вещи, но мне вдруг пришло в голову, что я мог вспомнить не саму вещь, а лишь то, что когда-то прочитал о ней в деле. И какая из этих возможностей была хуже, еще вопрос. Лучше вообще не заикаться на эту тему». Кэсси ждала. В падавшем из окна вечернем свете ее глаза казались большими и мрачными, как у гипнотизерши. Я знал, что она дает мне шанс предложить: «К черту заколку! Давай забудем, что мы ее нашли». Даже сейчас меня иногда посещает праздная никчемная мысль. А что случилось бы, если бы я это сказал? Но было уже поздно. День оказался очень длинным. Я хотел домой, к тому же любое деликатничание, даже со стороны Кэсси, меня раздражало. Казалось, проще пустить все на самотек, чем прилагать какие-то усилия и избавляться от улики. «Ты звонила Софи насчет крови?» — спросил я. В этой тусклой, плохо освещенной комнате было не так уж зазорно проявить немного слабости.
«Само собой. Но давай это отложим, ладно? Надо поговорить с О'Келли, пока его не хватил удар. Когда ты находился в подвале, он прислал мне смс-ку».
Я думал, он понятия не имеет, как это делать. Я позвонил О'Келли и сообщил, что мы вернулись. «Надо же, как скоро! Вы чем там занимались? Заехали в отель перепихнуться?» И приказал немедленно явиться к нему в офис. Напротив стола О'Келли стояло только одно «эргономическое» в кавычках кресло из кожзаменителя. Прозрачный намек: «Не стоит тратить мое время и пространство тоже». Я сел в кресло. Кэсси пристроилась сзади на столе. О'Келли бросил на нее раздраженный взгляд. «Давайте побыстрее», — буркнул он. «В 8 мне надо быть в одном месте».
Жена бросила его год назад. С тех пор я часто слышал о попытках О'Келли завести новое знакомство, включая на редкость неудачное свидание вслепую, где приглашенная им женщина оказалась бывшей проституткой, которую он раз 20 арестовывал на улицах.
«Кэтрин Девлин, 12 лет», — произнес я. «Личность установлена точно?» «На 99%. Разумеется, после вскрытия мы пригласим одного из родителей на опознание. Но у Кэти Девлин есть сестра-близнец, как две капли воды, похожая на жертву». «Подозреваемая?»
«Улики?»
— сухо спросил О'Келли. На нем был красивый галстук, в котором он собирался на свидание, и от него разило одеколоном. Я не мог определить марку, но пахло явно чем-то дорогим.
«Завтра придется устроить чертову пресс-конференцию».
Ее ударили по голове и задушили. Вероятно, изнасиловали. От ярких ламп под глазами Кэсси легли серые тени. Она выглядела усталой и слишком молодой, чтобы спокойно сообщать такие подробности. «Что-то более определенное мы скажем завтра утром, после вскрытия».
«Завтра!»
— заорал О'Келли.
«Почему завтра? Объясните этому болвану Куперу, что у нас дело первоочередной важности».
«Уже объяснили?» — возразила Кэсси. «Он ответил, что сегодня днем должен быть в суде, поэтому раньше, чем завтра утром, не получится». Купер и О'Келли ненавидели друг друга. На самом деле Купер заявил: «Передайте мистеру О'Келли, что у меня полно других дел».
«Мы разработали план работы из 4 пунктов и...»
«А вот это хорошо!» — кивнул О'Келли и начал рыться в ящиках в поисках карандаша.
«Прежде всего, семья жертвы», — проговорила Кэсси. «Вам известна статистика, сэр. Как правило, детей убивают сами родители».
«К тому же в этой семье есть что-то странное, сэр», — добавил я.